христианское понимание Бога принципиально отличается по очень многим параметрам от Бога того, который мы найдем в других религиях. Это очень серьезно. Мы просто, друзья мои, привыкли, и поэтому так это легко говорим: Бог есть любовь, так это, отстаньте от меня. А забыли, что это не забыли. Никогда этого не было. Бог строгий судья, строгий, и накажет, и наградит, все сделает. А тут вдруг что это такое? Ну, мы с вами говорили о видах этой любви, и в частности, что когда употребляем это понятие, то, исходя из греческого термина «агапи», то есть равноценные, одинаковые, одинаковые ко всем, не разбирая благожелательство, сострадание и в этом смысле любовь. В нашем земном преломлении есть другой аспект этой любви, в земном, слышите, в нашем человеческом. Греческим словом это, как я вам уже его говорил, приводя одного из святых, который говорил, что есть другая любовь – экфесис, сердечная любовь, которая не часто встречается. То есть это особое расположение. Ну, все так более-менее, кто реально, кто интуитивно, но понимают разницу между благожелательством ко всем, хотя у меня его и нет, но все-таки я так понимаю. И другое дело – экфесис, то есть сердечное влечение. Уже такое влечение, когда готов отдать душу свою, то есть жизнь свою за этого человека. В Боге нет этих разделений, вы же понимаете. У нас это, конечно, поскольку мы одних любим, других вообще ненавидим. У Бога нет этих разделений. Почему об этом мы говорили, напоминаю вам. Наша главная тема, к которой мы все так будем подходить, это вопрос о страданиях. Да что ж такое? Сотворил Бог человека, и вся эта жизнь, вся история, как хорошо говорил один из философов, вся история человечества – наполнена кровью и страданиями. Это что такое? Как это понять? Перед лицом Бога, который есть любовь. Сегодня, как я вам говорил в прошлый раз уже, по пунктам у нас все как в математике. Первый пункт был христианское понимание Бога. Сегодня другой. А что такое грех? Именно, когда говорят о страданиях, то упоминают это именно. Что это такое? На первый взгляд, я вам скажу, нет ничего проще. Ответить на этот вопрос. На самом деле, вы знаете, богословы, ну, то есть богословы, да, ну, вот такие, как вы, конечно, да, и как я, в первую очередь, да, они очень любят покопаться, вы знаете, покопаться. И из мухи могут даже слона сделать. Но в данном случае, правда, не было ни мухи, ни слона, а было прямое исследование того, о чем же говорит Писание священное, то есть Божественное Откровение, когда употребляет слово «грех». Кстати, по-гречески «амартия». Что это такое? Иоанн Богослов... Вы греческий изучали, поэтому все поймете. Сказал так: и амартия эстин, и аномия. Произнес интереснейшую фразу, в которой скрыт глубокий смысл. Ну, переведено, как вы знаете, конечно, прекрасно, что грех есть аномия, то есть нарушение закона. Ну, переведено у нас беззаконие, нарушение закона. Интересно, какого? Вы знаете, есть три типа законов, и это надо очень четко различать во избежание недоразумений. Иногда смешение их в понимании греха может приводить к глубоким недоразумениям. Так вот, в данном случае, да, аномия, а номос, номос – закон, а отрицание, отрицание закона, то есть беззаконие, нарушение закона. Какие же есть три этих нарушения? Знаете, первое, на что, может, вы даже немножко удивитесь – нарушение физических законов. Ну, помните, как я вам говорил, нельзя прыгать с какого-то там этажа, пострадаешь. Нельзя жить под водой без всяких приспособлений. Нельзя садиться, сидеть на раскаленной сковороде. Ну и чего только нет. Нарушение физических законов, нарушение закономерности этих – это тоже называется, послушайте, тоже называется тоже грехом. Вы знаете, в столярном деле, вот строгает человек, отшлифовал уже доска, все блестит великолепно. Ну, последнее движение. Раз. И, о ужас, вылетел сучок. «Какой огрех!» – говорит столяр. Замечательно. Замечательное русское слово, действительно, как раз точно передающее смысл. А когда в Священном Писании, оказывается, грехом называется также и повреждение. Повреждение. Самое элементарное, о чем мы говорим, это повреждение, касающееся, кажется, этого природного мира. И вы знаете, в христианстве, например, вот если возьмете сейчас палец и ударите по нему молотком так, что от него ничего не останется, вы совершите грех. Вы уж никому зла не делали. Почему грех-то? Почему? Нарушаете законы, богозданные законы этого нашего тварного мира. Нельзя! Нельзя! Кстати, учтите, помните, как творение мира было? «И сказал Бог». И дальше. «И стало так». Что такое «и сказал Бог»? Ну, вы, конечно, по библейской истории, наверное, все это изучали, но я просто хочу напомнить, что такое «и сказал Бог». Помните Григория Паламу? Вот, в воскресенье мы его, кажется, и тропарь пели, и вспоминали, как он хорошо, еще раз, до него это было, еще раз объяснил, что когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что есть сущность божественная, но о которой мы ничего не можем сказать. Бог вне всяких определений. И есть энергии божественные, которые мы видим, созерцаем, понимаем, изучаем. В чем? Вот во всем том, что подается, что постижимо нашим рассудкам. Вся природа, если хотите. Апостол Павел, помните, что пишет, что, глядя даже на эту красоту тварного мира, мы невольно, конечно, говорим, наша мысль возносится, да, что есть тот, кто является источником божественной энергии. И сказал Бог. Вот, слышите, я сейчас говорю, слышите энергию или нет? Смотрите, а то защищайтесь на всякий случай, чтобы не поразила энергия. Слово – это энергия. Не наше же слово произносил Бог, который есть Дух. Энергия есть выражение Его, вот если хотите, явленное выражение Его природы, физис, или, если хотите, даже усия, сущности, энергии. Мы можем постигать, так весь этот тварный мир, о котором мы говорим, вся премудростью сотворил Еси, есть не что иное, как выражение, выражение божественного слова этой премудрости и этой красоты. И сказал, вот его слово воплотилось в чем? Посмотрите, не налюбуешься. Я помню, однажды мне наш консул в Африке, в одной африканской стране, мы летели с ним, говорит, я вам покажу одно место. И действительно, мы поехали. Вы знаете, вот бывает же такая красота, ну просто ну не можешь весь, действительно, в состояние экстаза можно впасть. Что-то поразительное есть красота. Просто неудержимо, невозможно оторваться. Вот какая красота! Действительно, вся премудростью сотворил Еси и сказал Бог. Кстати, обратите внимание, что сейчас происходит. Обратите внимание, это серьезное, не что-нибудь. Борьба сознательная, жестокая, связанная с насилием, с агрессией, борьба против естественных законов человеческого бытия. Самой яркой иллюстрацией, самой отвратительной и самой показательной является та борьба, которая направлена на человеческую природу, на человеческую природу, на извращение человеческой природы. И вы понимаете, о чем идет речь, эти несчастные гомики. Пропаганда, попробуй кто возразить, законы принимаются. Никто не смей, под суд пойдете, слетите со всех должностей. Насилие буквальное. О чем это говорит? Вы знаете, мы такие умные, что видим, прям вот он, сатана с рогами, с копытами, с хвостом, и не видим. Это же сатанизм. Почему он скажет сатанизм? Потому что человек – это то высшее, что сотворил Бог, и идет борьба именно против него, извратить его природу. Уж я не говорю сейчас о генетике, куда сейчас мы лезем и что мы хотим сделать человека. Мы умнее Бога, мы его переделаем. Наконец мы возвратим его к тому, о чем мечтали идеологи сатанизма – в обезьянье состояние. Кстати, вы-то изучали историю философии, вы, конечно, читали Платона, наверное, в подлинниках даже, я не сомневаюсь, вижу по вашему носу, и поэтому помните, что говорил Платон, великий Платон, ученик Сократа. Знаете, что он говорил? Стоит запомнить, обезьяны – это выродившиеся люди. Как он здорово до Дарвина уже обличил. Не человек от обезьяны произошел, сказал он, из какой силы, а обезьяна от человека, когда человек перестал быть человеком. Ну, правда же здорово? Великолепно, гениально, премудро. Правда, этого вы нигде не услышите, это никто не скажет. Это не говорят. В школах проповедуют и теорию эволюции, хотя она под собой не имеет, кстати, учтите, никаких, слышите, никаких принципиальных законов, оснований, аргументов, которые действительно могли бы подтверждать ее. Это чистое умозрительные предположения, очень интересные и увлекательные, но не имеющие под собой никаких оснований. На каждом шагу. Природа, наука прямо говорит, нет фактов, ни одного, никогда и нигде, чтобы неживая материя произвела жизнь. Нет. А с чего начинается эволюция? Ну как же? Перемешали песок с Г, И вам появилась мошка. А из мошки – мушка. И из мушки – зверек. Из зверька – обезьяна, из обезьяны – человек. Ух, какая красота, правда? Как все хорошо. Вот какие дела. Так вот, оказывается, возвращаемся мы с вами к законам. Есть грех, когда нарушаются даже эти физические закономерности, то есть нарушается этот богозданный мир, тоже грех. И самый большой грех – это нарушение законов человеческой природы. Человеческой природы. Самый большой грех. Повторяю еще раз, почему? Человек – это высшее творение Божие. Высшее. Кстати, вы же знаете, что целый ряд отцов прямо, я бы сказал так, категорически прямо утверждает, что человек выше ангелов по своей природе. У Божьей Матери сколько там прожила? Ну, 60, ну, может, чуть больше лет. И честнейшие херувимов. Значит, природа ее какова? Ведь выше потолка не прыгнешь. Значит, какой же потолок в человеческой природе, если она человек оказалась таковой? Итак, первое, значит, нарушение закона – аномия. Какое? Даже нарушение этих законов, законов видимого этого бытия. Второе понимание. Вот со вторым мы, пожалуй, все хорошо знакомы, даже очень хорошо знакомы. Это нарушение заповедей, нарушение голоса совести. Да, это все мы знаем. Это называем тоже грехом. Слышите? Не просто это, а тоже грехом называем. Это нравственная уже категория греха. Ну, здесь останавливаться я не буду, поскольку достаточно все мы хорошо знаем. Именно здесь мы и личным грехом называем, личным грехом. Именно вот здесь это, большей частью, это именно нарушение заповедей Божиих, нарушение голоса совести. Но есть еще третье. О чем, к сожалению, почти никогда не говорится. Да и само даже понятие часто отсутствует. Почти нигде нет. Или это третье, когда упоминается, то сводит все ко второму. Нет, есть третье. Знаете что? Оказывается, есть духовные законы, не только нравственные. Ведь посмотрите, у нас закон Божий проходит, или в воскресных школах, или учение о православии. С чего все начинают? С 10 заповедей Моисея. Представьте себе, просто изумительно. Достаточно грубые такие, самые непосредственные такие, касаются уж не знаю чего. А есть духовные законы. Это совсем другая категория, которая очень часто совсем даже не касается нравственной стороны человеческой жизни. Вы слышите? Даже не касается. Я вам в прошлый раз вот кое-что вот назвал из этих духовных законов, просто кое-что, но которые чрезвычайно важны, поскольку касаются самой глубины человеческой жизни. Даже нравственные законы не столь глубоки, потому что они очевидны. Ну, нельзя убивать, ну, Господи, нельзя мучить. Ну, всем же это понятно, нельзя воровать. А вот же нельзя притворяться, нельзя лукавить, нельзя лицемерить, нельзя про себя, никому ничего не говоря. Да, осуждать Я ж никому не говорю, я про себя только осуждаю. Нельзя иметь неприязнь к другому человеку. И никто не видит. Только в моем духе все это совершается. А что оказывается? О, друзья мои, здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно важным явлением, не понимая которого, люди очень и очень страдают. Я вам сейчас хочу сказать одну такую мысль, одну идею, которая чрезвычайно важна, и без понимания которой мы действительно очень многого просто не поймем. Я вам хочу сказать, что вот это все наше бытие, в котором мы существуем, все в совокупности, все. Человек, животный мир, материальный мир, все имеет определенную духовную структуру. Точнее, структуру, в которой духовное занимает свое главнейшее, я бы сказал, положение или положение места. Самый низший уровень всего, что существует, материальный. Все, дальше некуда. Над ним стоит биологический уровень. О, совершенно другое. Наука так до сих пор не знает, повторяю, ни одного факта, чтобы эта низшая материальная природа породила жизнь. Нет. И со всей силы пытаются сейчас комбинировать какие только материальные элементы, чтобы искусственно породить жизнь. Пока никак не удается. Но это вопрос другой. Это я просто говорю о теории эволюции, насколько она необоснована. Хочу сказать, над материальным уровнем стоит биологический. Вот там вступают в силу совсем другие законы. Законы, которые выше этих материальных, часто не подчиняются даже этим материальным законам. Совсем иначе работают. Ну, наверное, вы все об этом знаете. Но это все понятно, еще бы. А над биологическими что? Психический уровень. Биология и психика – разные вещи. Посмотрите, у высших животных, как развита эта психическая уже сторона. Агрессия или наоборот, внимание, покорность, возбуждение, успокоение – это совсем нечто другое. По сравнению с биологическим уровнем. А помните, одно время было много довольно статей, но тема была одна – «Ходящие по огню». Помните, наверное, читали все, когда где-то такое, да, костер, раскаленные там все кирпичи, камни после костра, и совсем босиком спокойно проходит и следует подошву. Нет никаких ожогов, никаких изменений. И вообще довольно много фактов, которые говорят о том, что сама биология, биологические законы находятся в подчинении психическим. Человек в состоянии аффекта может сделать то, чего он вообще, чего, кажется, невозможно даже сделать. Не выдержит его биология. Факт? Да, конечно. Над этим уровнем стоит еще один, который мы прекрасно знаем – нравственный. нравственный уровень, связанный с голосом совести. Здесь поведение человека может стать в прямое противление с уровнем психическим. Он может сдержать свой гнев тогда, когда любой зверь растерзал бы, кажется. Нет. Вдруг человек остановился, как вкопанный. Кажется, должен бы убить. Нет. Что вы? Нравственный уровень, он превышает, конечно, все эти всю нашу аффективную эту жизнь нашей психики. И это надо очень хорошо понимать. И здесь мы уже знаем, какое огромное значение имеет нравственные предписания, нравственные указания, религиозные требования. О, как много! Понятно. Но дальше опять возвращаемся к непонятному. Далеко непонятному. Очень многим непонятному. И не хотящим даже понимать, что оказывается над всеми этими уровнями. Вы обратили внимание, что каждый из них возвышается над предыдущим. И все предыдущие, в общем-то, подчинены всем последующим. Так вот, высшим законом или высшими законами являются духовные законы, которым подчинены сами нравственные законы. И более того, без этих духовных законов все прочие теряют свое значение, теряют свою силу. И даже, еще раз повторяю, даже нравственные законы теряют свое значение и силу, если нарушаются духовные. Объясню. Я же всегда люблю хвастаться. Вы же знаете, что я лучший в мире, правда же? И пусть попробует, кто скажет мне, что это не так. Тогда узнаете, почем фунт лиха. А что, я никого не убивал. Что? Не воровал, не изменял, не оскорблял. И еще напишу целый вам ряд целых вещей, это чуть не все 10 заповедей. Ну как? Может быть, комиссию создадим и живьем канонизировать? Я нравственный, слышите? Я. Поняли, кто я? Нравственный, не такой, как вот там, за стеной, эти всякие. Я прямо не скажу, конечно, но про себя скажу. Я святой, а они кто? Подонки. Вы слышите сочетание нравственного и духовного? Вот это да! Оказывается, как говорят, можно быть святым сатаной. Вы историю религии, конечно, проходили, изучали. Все знаете, как Будда говорил своим ученикам. Я всего достиг. Я все получил, я все приобрел сам, я достиг нирваны, я он. Аскет, да, победил все страсти. Какие страсти? Вот эти плотские страсти. И даже душевные, очень многие, победил страсти. Не было гнева. Не было ненависти, не было зависти. Это же душевные? Душевные, конечно. Все победил. Помните случай из Аввы Дорофея. Наверное, все помните, как однажды он был потрясен, увидев такой случай. Несколько монахов что-то между собой повздорили, ну, с одним повздорили, и его обругали, молодого монаха. Хотя он, кажется, был невиновен. Но еще обрушились на него и сказали ему все то, что хотели сказать. Понятно, что хотели сказать, так? И Авва Дорофей был поражен тем, что этот молодой монах ни слова не возразил им. Ни слова. Авва Дорофей настолько был поражен, как это, еще молодой совсем, достиг такого совершенства. Я сколько уж десятков лет тут в этой пустыне, и я бы не вынес, наверное. А он молча ушел, и все. И как только все это, кажется, все прошло, Авва Дорофей уже не мог утерпеть, бежит к этому монаху. «Слушай, скажи мне, как ты достиг этого состояния? Почему ты ничего не ответил им? Скажи мне, я хочу научиться!» «Неужели этим псам еще буду отвечать?» «Все, Авва Дорофей, аверьянки дайте, не могу!» Думал, это уже святой человек. А оказывается, какая гордыня! Такая гордыня, что для него это даже, чтобы им еще отвечать, унижаться, еще не хватало. Великолепный пример, правда? По которому мы сразу можем увидеть, что такое нравственность и что такое духовность. Будда, я он, хотя отрицал Бога. Ученик, молодой монах, еще этим псам буду что-нибудь говорить, разговаривать с ними. Слышите? Кстати, хочу вам сказать, чем, в принципе, христианство отличается от всех прочих религий. Запомните, пожалуйста, вам это пригодится. Именно этим христианство говорит о духовной чистоте. На этом концентрирует все свое внимание. Тот, кто читал Евангелие, а я помню тоже, когда-то читал, это было очень давно, конечно, но помню. И вы, наверное, подскажете даже. Христос никогда не обличал вот этих всех людей, которые, ну, вели не очень-то хороший нравственный образ жизни. Даже, я помню, он что-то оправдывал даже. Какого-то мытаря-обманщика, там, женщину что-то оправдал, да, какому-то разбойнику чуть не на кресте сказал, что сегодня в раю будешь. Но зато непрерывно, помню, чуть ли не на каждой странице обращается к этим, которые были морально праведными, змеи, порождение хиднины. Ваш отец – дьявол. Стоит обратить внимание на этот контекст Евангелия. Не так много он говорит о моральной стороне. Это всем понятно, что нельзя жить бессовестно. Все понимают. И наша совесть говорит. А вот о духовной-то стороне почти не говорится. Я никому зла не делаю. Слышите? Ты человек, я никому зла не делаю. Понятно вам? Вот и все. Теперь поняли, какой я хороший? И я знаю, что я хороший. Все. Под корень срублен человек. Я никому зла не делаю. Слышите, какой я хороший? Так вот, друзья мои, оказывается, есть духовный план бытия, и он является главнейшим с христианской точки зрения. Он в конечном счете определяет ценность или полную никчемность даже всех нравственных законов. Только при наличии вот чего-то вот этого, о чем говорят христианцы, этого духовного, нравственная жизнь человека приобретает свою ценность. В противном случае она не только обесценивается, даже аскетизм, а более того, приводит к самому тяжелейшему падению. Вы знаете, на основании патриарков, святоотеческих творений, что в самое тяжелейшее состояние, так называемую прелесть, впадали кто? Подвижники. Подвижники, которые не понимали этой духовной стороны человеческой жизни и все свое внимание обращали на эту внешнюю аскетическую сторону жизни. И тогда наступала беда. Но, скажем так, почти никто этого не понимает. Поэтому, если мы увидим, что кто-то более-менее ведет такой более-менее аскетический образ жизни, худощавый, тоненький, да еще говорит тихим голосом, да еще, простите, если с бородой, ой, я отпущу вот как-нибудь все равно, да, как-нибудь, да, тогда вообще уже все, уже можно прямо в святцы. Прямо сразу не понимают других вещей, что не в этом суть дела. Да, это хорошо, если. Верно, хорошо, но если. Если нет того главного, о чем говорит христианство, все обессмысливается. А что главное? Вот когда спрашиваешь, все говорят – любовь. Нет. Любовь – это следствие. А главное – не любовь. Главное, отцы называют одним словом, но прежде чем его назвать, я хочу сказать, главное для христианина, для человека увидеть, что он совсем не тот по своему духовному состоянию, каким он должен быть. Совсем не тот. Стоит только обратить его на свои мыслишки, и сразу же поймет, о чем все его фантазии и мысли, о свое поведение, о свою жизнь. Самое главное – увидеть, что я не тот, кем я должен быть. Это состояние не только кем я должен быть, но и несмотря на свои усилия, я никак не могу стать тем, как кажется, я должен быть. Это состояние в христианстве называется смирением. Смирением. Вот что такое смирение. Это видение, что, оказывается, я не могу. Не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать. Ой, этих столько не могу, что после этого я думаю, а что же я могу? А что могу? Интересно, а что могу? Оказывается, ничего не могу. Хорош. А совсем собирался в святцы. Так вот, друзья мои, оказывается, есть иерархия бытия. Всего бытия. Вот они, уровни. Вот высший уровень. Он высший. Я бы сказал, он и высший, и он является фундаментом. Он фундаментальный. Материальный – это самый поверхностный, самый видимый. А вот духовный – он основа, он фундамент, он самый главный. И поэтому, оказывается, самые тяжелые грехи – это которые нарушают фундамент. Все мы прекрасно понимаем, что будет с небоскребом, если под ним фундамент начнет рассыпаться. Что будет? Христос сказал это в притче о доме, построенном на песке, на земле. Подошли воды, нажали, и было падение великое. То есть все мои дела, что я делал, что-то грандиозное, весь мир хвалил, кричал, прославлял, чего только не было. А оказывается, во мгновение ока все это рассыпается, когда у человека нет главного понимания себя, понимания того состояния, в котором я нахожусь. А я в каком состоянии? Оказывается, ничего не могу. Макарий Египетский сказал это: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». А мы часто ищем у себя, что мы благое, доброе делаем. Не туда смотрим. Что же это такое? Каким образом это случилось? Почему это так? Хочу и не становлюсь. В чем дело? Ну, правда, все. Поп, я больше никого не осуждаю. Никого не осуждаю. Через минуту уже начал. И так далее. Что такое? Христианство говорит об очень интересном факте. Собственно, Библия говорит, который требует отчасти некое объяснение, естественно, говорит о каком-то грехопадении. Кто-то читал Библию, помнит, прямо в самых, может, в самом начале, о грехопадении первых людей. Ну, вы это все знаете. Я сейчас хочу сказать вот о чем. А знаете ли вы, что в нашей жизни в определенных жизненных процессах, в частности, у нашего организма, может быть такое, когда говорят, произошла необратимая реакция. Необратимая. Это есть в нашем организме. Это предупреждают ученые. Есть в природе. В области экологии. Знаете, о чем сейчас кричат ученые? Мы находимся на грани, той грани, которую, если мы перейдем, а мы уже прям рядом, то произойдут необратимые процессы. То есть, когда мы уже никакими усилиями не сможем вернуться. Оказывается, есть такой Рубикон. Это страшное дело, когда вдруг необратимые процессы. Вот сейчас ученые об этом говорят, что у нас сейчас кризис экологический, у нас это на земном шаре. Ну вот-вот, может быть ужасно. Вот эту книгу часто приходится мне упоминать, Никита Николаевич Моисеева, в которой он пишет, что вот этот кризис, который уничтожит все живое на Земле, по крайней мере, человечество, экологический кризис, произойдет уже, наверное, в середине 21 века.
Мы сейчас благодушествуем, конечно. Нам еще до середины, смотри, сколько лет, 30. Да? Ой, как много. Уже в середине 21 века. Ну, это я так просто говорю об экологическом кризисе. Я хочу сказать сейчас о другом, что в Библии описывается, что с человеком произошло событие, в результате которого в его природе произошли необратимые процессы. Слышите? Необратимые процессы. Вот этот необратимый процесс называется по-разному. Называют по-разному, его называют святые отцы, богословы. Макарий, например, Великий, называет это первородной порчей или наследственной порчей. Наследственной порчей. Потому что, оказывается, это то, что произошло с первыми людьми, уже передается. Все рождаются именно так. Василий Великий, ну, прямо или он в тексте, в контексте, называет это первородным повреждением. Но у всех мысль одна и та же, что то грехопадение, которое имело место в самом начале человеческой истории, привело к необратимым процессам, необратимым, в результате чего человек стал каким? Очень четко это выразил один из святых, Максим Исповедник, который сказал, что человек стал смертным, тленным и страстным. Три параметра он назвал. Такова стала природа человеческая. Он бы был бессмертным, но стал смертным. Его ничто не могло уязвить, ни телесное, ни душевное. Он не знал гнева, не знал зависти, не знал тщеславия и прочее. Стал таким. Он был неизменяем в своем превосходном состоянии «се добра зело» по-славянски, то есть «вот прекрасно, очень хорошо, прекрасно». Он стал тленным. Посмотрите на малыша, на молодого человека, среднего человека лет, старого человека и совсем. Вот это тленность. Но это тело. А по душе это? По душе что с ним творится? Не тронь, а то... Ой, не скажу, что дальше будет. Вы это и так знаете. Не буду повторять, что меня за это некоторые ругают, что я так вот выражаюсь, да. Ну, вы знаете, о чем я сказал. Не тронь, а то пойдет что? Не скажу, что. Но в рифму. Вот так. Тленность. Вот что произошло. В богословии это явление, это изменение человеческой природы называется первородным грехом. Надо спросить, в каком богословии? А, правильно, в каком? В православном. А почему в православном? А потому что, если вы обратите к западному богословию, ну, католическому, протестантскому, там найдете совсем другое. Там совсем другое найдете. Оказывается, там первородный грех. Это не это тленность, смертность, страстность. Нет, нет. Первородный грех – это грех Адама, которым он оскорбил безмерно Бога. И это оскорбление Бога тяготится над всеми потомками Адама. Понятно вам? Вот, оказывается, что такое первородный грех. Это вообще, я вам скажу, надо додуматься, чтобы такое сказать. Но это же Рим. У него идет традиция юридического рассмотрения всех вопросов жизни. Брак – это что такое? Соединение по любви? Ну, что за глупость такая? Ну, что вы? Это сделка. Сколько у тебя? Столько у меня. Давай договоримся. Если не сойдемся, то что будет? Это твое, это мое. Сами вместе жить и так. Это разделим. Брак – это контракт. Какая любовь? Вы что придумали? Такой категории не существует. Я смеюсь, конечно, утрирую, но действительно, он в катехизисе, вот издан сейчас, ну, уже не сейчас, лет 15 тому назад, католический катехизис, вот такой толстенный, такая книга, вы видели, там черным по белому написано. Это первородный грех – это оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу, исполненному любви. Оскорбление Бога. Ну, одного из святых я вам цитировал, который говорил, что сказать, что Бог гневается – это богохульство, потому что у Бога нет никаких страстей, подобных человеческим. Вот. Мы с вами подошли к очень важному вопросу, который сейчас нам надо будет запомнить, по крайней мере, с тем, чтобы, когда мы будем говорить о том, что сделал Христос, мы поняли все принципиальное отличие православного учения о спасении от западного, от католического. Итак, православные отцы, да, ну, кое-что можно зачитать даже. Я вам зачитаю, может быть, что-то. Говорит, что произошли необратимые процессы в результате грехопадения. Грехопадение, то есть что значит? Отпадение от Бога, восстание против Бога. Помните, что говорил змей? «Будете как боги», сказал он Еве и Адаму. Вы будете богами, никакого бога вам не нужно. Восстание против Бога, то есть разрыв связи с Богом. Что такое восстание? Это гордыня. Значит, разрыв. Ты мне не нужен. И вот этот разрыв привел к соответствующему, вот этому необратимому изменению человеческой природы. Преподобный Максим Исповедник сказал интересные слова по этому поводу. Я зачитаю их. «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления Божественной заповеди. Один грех – достойный порицания. Это грех непосредственный, нарушение заповеди в раю. Это грех гордыни. Один – достойный порицания. А второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицания». Первый почему вызывает порицание? Потому что от произволения, то есть свободно совершенный человеком. А второй – от естества, то есть наследственно. Вам понятно, о чем идет речь? Два греха. Первый какой? Человек свободно восстал, возмнил себя Богом, восстал против Бога, в результате которого произошли вот эти изменения. Вот это второе изменение, то есть вот то состояние, в котором мы находимся, Максим Исповедник назвал вторым грехом. в котором мы, он пишет, не могущие вызвать порицание. То, что мы родились в этом, нас в этом нельзя обвинять. Мы тут невиновны. Но это почему это грех? Почему он называет грехом? Потому что это состояние ненормальное. Смерть – разве это нормальное состояние? Старение – разве это нормальное состояние? Гнев и возмущение, доходящие до войн и убийств – разве это нормальное состояние? Что вы? Все это ненормальное. Вот это почему? Оно ненормально по сравнению с тем идеальным законом, законом бытия, которое именуется законом гармонии, любви, закономерности. Мы находимся вне этих пределов. Обращаю внимание, Максим Исповедник и все святые отцы за ним называют это наше состояние смертности, тленности, страстности грехом. О, если бы мы это не забыли, если мы это будем помнить, тогда мы поймем, что это такое, сколько раз в наших богослужениях мы слышим слова, что Христос победил грех, освободил от греха, воскресил первозданного Адама. Что это такое? Ну, когда грехов, ну ладно, это все еще понятно. Ну, прощены грехи, это, ну ладно. Это было бы очень здорово. А тут в единственном числе. Это нам пригодится, друзья мои, когда мы с вами будем говорить о том, что совершено жертвой Христовой. Грех один. А вы обращали внимание, что у подножия креста иногда прямо рисуют главу Адама? Адама. Более того, такое красивое священное предание, что сам крест Христа находится над главой когда-то тот Адама и так далее, что он вот воскресил, он изменил, восстановил первозданного Адама, освободил, повторяю еще раз, от греха. Запомните, пожалуйста. Максим Исповедник называет два греха возникли в праотце нашем. Первый – свободный от свободы, второй – само повреждение. Потому что это повреждение, оно, оказывается, называется грехом. Кстати, на Пасху-то что мы поем? Смертью смерть поправ. По поводу чего все это ликование? Смерть уничтожена. Смерть, смерть. Вот он, страшный грех, то есть нарушение природы. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот что подразумевается под первородным повреждением. Кстати, понимаете, что это повреждение первородное? Смертность, тленность и страстность, в которой все мы пребываем, не смывается, не очищается ничем, ничем не можем, ни постом, ни молитвой, ни таинствами, ничем. Всю жизнь причащается человек и умирает. Говорят, перед смертью причастился. И крещение принимает. Ничем. Необратимый процесс. А знаете, почему я так говорю-то? Чтобы поняли, почему нужна была жертва Христова и что Он сделал своей жертвою. Смертью смерть попрал. необратимые процессы действительно мог только восстановить только сам Бог, и больше никто и ничто. Но об этом мы будем говорить позже. А сейчас хочу вам сказать, в этом первородном повреждении мы действительно не повинны. Католическо-протестантское учение в данном случае глубоко заблуждается. Точнее, просто проповедуют ересь. Не можем мы отвечать за грехи своих праотцев. Не можем. Да, мы не отвечаем. Что делал наш прадедушка там, прабабушки, и тем более дальше, дальше и дальше. Или отвечаем? Или не отвечаем? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Они ответят за свои грехи. Мы за это, конечно, не отвечаем. Католики говорят, отвечаете за грех Адама. Но, правда, они вышли из этого состояния так легко, просто невозможно. Стоит окрестить, и все, и вас прощается уже. И все. Побрызгали и произнесли формулу. И все. И нет первородного повреждения. Точнее, первородного греха, обвинения. В общем, превратили это в какую-то, знаете ли, прям, ну, какую-то сцену. Нет, пишет Максим Исповедник, которого нет порицания, не повинны мы в этом. Мы просто по преемству получаем эту уже поврежденную природу. Вот и все. Причем эта природа обладает чем? Хочу обратить ваше внимание. Все вот эти три характеристики, они не носят нравственного характера. Страстность, тленность и смертность. Под страстностью, вы знаете, что в данном случае, разумеется, это уязвимость, это желание, это потребность, это необходимые условия существования, а вовсе не страстность в смысле греха. Не об этом идет речь. Грех – это уже другое. Сейчас я об этом скажу. А в данном случае Максим Исповедник говорит как раз о страстности в этом смысле, о том, что в нашей природе возникли потребности, в связи с которыми у нас и появляются самые различные чувства. Вот как. Вот о чем идет речь. А вовсе не о страстях греховных. А как же появляется вот та страстность, о которой мы все говорим? Что произошло? Каким образом? Я вам зачитаю Григория Ниского. Ну, надеюсь, может быть... А, впрочем, вот Максима Исповедника попроще тут у него написано. Он пишет. У нас возникла потребность в пище, правда же? В пище, в сне, в отдыхе и так далее. Потребности. Все возникли. Ничего тут греховного абсолютно нет. Ничего. А что же тогда произошло? Послушайте. Пишет преподобный Максим Исповедник. Не пища зло, но чревоугодие. Не деторождение, а блуд. Не деньги, но сребролюбие. Не слава, а тщеславие. И когда так, то в сущем, в существующем, то есть нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума. Слышите, оказывается, что произошло вот это изменение, этот процесс, в котором возникла масса потребностей. Но потребности тогда хорошо, я сел за стол, ну да, хочу есть, ничего греховного нет. Но мне, когда уже желудок кричит, я больше не могу. Я им говорю, замолчи, не могу, тут так вкусно, а ты не могу еще мне. Помалкивай. Оп. наконец. Видите, как возникло? Не пища зло. Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. И женись и выходи замуж, но не, и так далее. Вот оказывается, что повреждение-то вот оно какой характер носило. Оно не было связано само по себе с грехом, с греховностью. Но отсюда мы как по наклонной плоскости покатились вниз. Знаете, как бывает весной, когда же снег тает, тут возьмешь комочек из горки, пустишь, это такой маленький, а он же к концу горы, вот такая махина, накручивается, сколько снегу. Так и у нас это происходит. Вот оказывается, что случилось. Это первородное повреждение. Но наряду с ним возникло нечто другое. Я помню, как-то в Германии зашел в один музей, и там серии портретов династии Габсбургов. Я постоянно об этом говорю. А почему? Потому что у них такая отличительная черта, интересно, это нижняя губа, вот такая вот, на полпуда, наверное. И действительно, смотришь, у всех у них она висит, эти Габсбурги. Ну и мы же знаем, действительно, говорят, ой, как две капли похожи, да, мать с дочкой, отец с сыном, там, и так далее, все. О, по телу мы тоже замечаем, но иногда и по характерам видим. Как бывает, действительно, передаются и характеры. Но есть еще нечто, которое тоже иногда замечаем, но большую часть не замечаем. Еще нечто, и очень важное, говорят, вся династия у них воровская. Помните в Библии род Каинов. Ух! Интересно, что это такое? Что это такое? Интересно. Читаем вдруг. Ужасен конец неправедного рода. Вот это рода, не человека. Ну ладно, человека, рода. Наоборот. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, род. Ох, как интересно! Говорят и читаем, что было в деревнях особенно, в небольших городках, городах, да и не только, когда надо было выходить замуж, жениться. Ой, смотри, оттуда не бери девку, у них там самоубийца, не выходи за этого замуж, там убийца. Слышите? Чуяли, и правда, а оказывается, передается по наследству не только то, что мы называем внешними чертами лица, характерами, повадками. Нет, оказывается, передаются и наклонности к той или иной страсти. Наклонности, вы слышите, не грех. Да, воровали там дед, прадед. Наклонность передается. Внук не грешен в том, что они воровали. На нем нет греха. Но наклонность к воровству, смотришь, у него уже есть. Проявляется. Наклонность к злобе, и ненависти, завистливый род, тщеславный род. О некоторых родах даже так говорят, даже о целой нации, в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Это тщеславие. Прям действительно есть какие-то отличительные черты подчас характеризуют род. Да, род, племя, народ, да, есть помимо внешних черт, помимо языка и культуры, наклонности к той или иной страсти или, напротив, к добрым сторонам жизни. Библия вся испещрена этим, где говорится о том или ином роде. На Рождество даже читается, помните, родословие Иисуса Христа. Скажут, зачем это читать? Кто эти одни имена? Ничего тут не поймешь. Ну, для чего это? Забыли. Да дело не в именах. Имена, пожалуйста, если хотите, можете взять Библию, почитайте. Идея какая, что все-таки это был тот род наиболее благочестивый, наиболее праведный. Праведных никого нет, но наиболее. Так же, как и напротив, я думаю. Вот мы не знаем родословие Иуды, но было бы тоже, наверное, очень интересно почитать бы его родословную. Наверняка там бы мы встретили очень много интересного и любопытного. И вот я вам зачитал, видите, ужасен конец рода неправедного, благословится род правых. В Библии это много. Оказывается, да, есть родовое повреждение, которое происходит, и когда оно происходит, то оно способно передаваться. Я попытаюсь вам это объяснить. Знаете, каким образом? Вот все смотрят на преемство поколений, как происходит рождение, а забывают об одной очень важной стороне, что наследственная сторона человека, ну, будем говорить, гены, они также двухсоставны, как и сам человек. Потому что будет рождаться кто? Человек. Как в человеке есть дух и тело. И эту духовную сторону кто формирует? Человек. Чем? Характером своей жизнью. Своей жизнью формирует. И вот это формирование каждым человеком себя, оно, оказывается, имеет прямое воздействие на его организм, на его, если хотите, гены. Гены также двухсоставны. Одна сторона формируется, и которую мы видим, это внешние черты, внешний характер, поведенческая сторона. Другая сторона, духовная, также передается в зависимости от того, кто, какими были предки. Род правых и род неправедный. Вот эта вот мысль, я вам скажу, чрезвычайно важна. Когда вступите в брак, то учтите, вы хотите, чтобы ваши дети были ангелочки? Хотите? Хотим. Не будьте сами тогда дьяволочки. Ибо от дьяволочков и родятся дьяволочки. В высшей степени важно, друзья мои, иметь это в виду. А то все ахают, охают, ой, дети, все и так далее. Ангелы, не спешите, не спешите. Да, дети все ангелы, но есть нечто, что затем развивается, какие семена мы заложим. Когда огород только что вскопан, все чисто, все как хорошо, ой, красота! А дальше уже появляется то, что там засеяно. Или пшеница, или плевелы. Этими этой пшеницей и плевелами является что? Наша жизнь родителей. Родителей вы засеваете. Вы, отец и мать. Вот рождается затем. И всходят эти семена. А то начинают, что нам делать с нашими детьми? Я ж вскипаю даже. Да, мы-то до того хороши, а с детьми не знаем, что делать. Нас прямо в рай, только ножки задирай. А дети прямо в преисподнюю лезут. Вот оказывается, что мы формируем ту духовную сторону нашей наследственности, которая передается детям, и затем они, эти семена, всходят на пашне нашей жизни. И это надо, друзья мои, понимать. Насколько это передается, это совершенно бесспорное явление. Вот, например, Игнатий Брянчанинов пишет одной женщине: «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий». Слышите? За согрешение ваше над ним разразится гнев Божий. Ой, это не надо говорить, это не надо, мы хорошие, дети плохие только. Вот, оказывается, какая непосредственная связь существует между родителями и детьми. Еще раз вам повторяю, мы формируем духовную сторону нашей наследственности. Мы – отцы и матери. Вот кто формирует. И потом прямо получаем: пожалуйтесь, кушайте на здоровье. Что вы сделали? С ними? Нет, с собой. А здесь уже это передается естественно, по закону природы. Вот так, друзья мои. Это то, что я вам хотел сказать по поводу наследственности родового. Родового, если хотите, греха, или родовой, лучше сказать, поврежденности, потому что греха не несет на себе ребенок, он несет не грех родителей, нет-нет. Он другое несет, худшее или лучшее, не знаю, наклонность к этой всякой дряни. Вот что, с чем он рождается. Кстати, литературы по этому вопросу очень много. Как наследственные алкоголики, например, бывают. Наследственные психические болезни. Также наследственные нравственные, духовные стороны также отражаются в человеке. Так, ладно, сегодня хватит. В следующий раз невинные страдания будут и виновные страдания. А сейчас... Так, что такое? Скажите, откуда пошла традиция «не едей монахами мясо»? На чем основывается, почему русские монахи не едят мясо, а греческие едят? Русские монахи не едят? Это откуда вы взяли? Это зависит от сана. Традиция, конечно, традиция эта пошла из древности, потому что все прекрасно понимают, что мясо, оно конечно, гораздо сильнее действует на организм и создает определенные силы, потенциальный запас такой этих сил. И, конечно, ему очень трудно. Это монах, если он дал обет безбрачия, то, конечно, это знаете, что это все равно, что стричь вершки и поливать корешки. То и есть мясо, и пить вино. А потом смотреть на женщин. О! Да? Вот в чем причина. Апостол Павел об этом пишет. И не упивайтесь вином, так же и в отношении мяса, потому что там есть блуд. Вот и все. Тогда не принимай монашество. Но если уж монашество, значит, это воздержание, это прежде всего, конечно, и тело, и души. Как вы относитесь к крещенские купания? Да. Слушайте, это просто такая, ну, я бы сказал, традиция сама по себе, она достаточно, мне кажется, невинная. Вот. Только уж когда это начинает говорить, что купание на крещение омывает грехи, то это же такая чушь, что простите меня за это. Это мне, ой, ну не буду говорить, деда. Ой, мы в этом году не искупались на крещение, морозы очень были, и вот так и не омылись грехи. Ой, да. Вот в чем дело. Так что насчет такой, ну, как традиции, такая, я бы сказал, народная традиция, я бы сказал, даже отчасти некая веселая, да, хорошая, может быть, все. Пожалуйста, закаляйтесь, да, искупайтесь. Но только избави Бог, вы думаете, что прощаются грехи. Начинают сразу сочинительство. Как легко, вы знаете, на крещение искупался и на год святой. Да, перепрыгнули всех католиков и протестантов. Часто в монастыре можно услышать святое послушание. Так человек, работающий в монастырях, тоже во время литургии тоже участвует в богослужении. Говорят, что послушание заменяет богослужение. Как к этому относиться? Ну, об этом вы знаете, это стоит, конечно, поговорить. Послушание в святоотеческом смысле – это аскетическое понятие, связанное с отношением к свободно, добровольно найденному духовнику, у которого я прошу принять меня на послушание, хоть умру, только помоги мне спастись. И было у старцев один, два, три послушника, и верно. А потом это легко переиграли и объявили дисциплину послушанием. Это дисциплина, то, что работают и прочее, это дисциплина уже. Она есть в армии, она есть в тюрьмах, она есть на любых фирмах, она есть в школах, всюду это есть. Это дисциплина. Вот. И там действительно, вот пошел с лекции, что не на лекции, надо идти, то, ну и человек пойдет. Слушается, но это дисциплина. В святоотеческом смысле послушание – это когда человек отдается найденному, избранному. Он убедился, что это действительно человек, который может меня спасти. Убедился, а не так сказала Мария. Отдается полностью. И такие быстро возрастали. Например, вот у Авва Дорофея, которого мы упоминали сегодня, был Досифей. Как быстро он действительно достиг действительно спасения. Вот что такое послушание. А сейчас это дисциплина. Нужна она? Конечно. Без дисциплины вообще все развалится. Нарушать дисциплину – грех? Конечно. Конечно. Но это только не послушание, а дисциплина. Но мы предпочитаем более высокие понятия. Вот. Ну, слушайте, ой. Ой. Что, хотите, зачитаю? Да? Ну, ладно. Можно ли уподобить человека, согрешившего и покаявшегося человеку, который выпрыгнул из окна и, пока летит, кинул себе подушку, покаялся в грехе? А когда упал, то есть испытал неотвратимое естественное следствие, сломал себе руку, а не шею. Это уже в зависимости от степени покаяния. Вывод. Покаяние как бы явилось уже некоторой частью добровольного страдания за грех, и поэтому естественное воздаяние за грех стало мягче. О, если бы можно было так чисто формально объяснить эти вещи. Вот мы называем слово «покаяние». А что это такое? Я пришел, там надо, под фартучек, как в народе говорят, знаете, и Петрохиль называет фартучек. Я говорю, батюшка, под фартучек. Да. Назвал, поговорил, несколько слов назвал, и все в порядке. А можно покаяться? Можно покаяться. Действительно, что во веки веков потом я после не обращусь к этому греху. Вот какие вещи. Покаяние может иметь разную силу, так же, как и грех, разную силу. Вот. Скажу вам так, что покаяние в зависимости от степени искренности, чистоты и силы очищает и душу. Так же, как белье можно постирать по-разному, только руками, не машиной, да, чтобы сколько можно потерять, как раньше это стирали. По-разному можно очистить. Так и покаяние то же самое. Вот. Но надо при этом, конечно, учесть, что, соответственно, чистоте души будет, конечно, и последующее состояние человека, его. Последующее состояние. Но оно, это состояние, обуславливается не просто только раскаянием. Учтите, друзья мои. Самым главным критерием является степень смирения человека. Мерою смирения получает человек соответствующую меру благодати Божией. Только мерою смирения. Потому что у нас иногда может быть взрыв покаянного чувства, а через час все прошло и опять начал. Вы слышите? А есть покаяние, которое действительно захватывает до самой глубины души, и человек прекращает. Вот я знаю случай. Один пил, пил, умерла мать. И вдруг он находит, в ее записках просто смотрит. Она говорит: «Ой, как я страдаю, что мой сын, не погиб бы он». На него это произвело такое впечатление, что больше все, много лет, все, как говорят, завязал. Покаяние может быть очень различным, отсюда и следствия могут быть очень, друзья мои, различными. Вот так. Дело не в словах, а в сути дела. Так, дурные наклонности передаются по наследству. Каким образом это происходит? Посредством дурного воспитания или генетически, да? Нет. Воспитание играет свою роль. Воспитание играет действительно свою роль. Но нет, речь идет не об этом. Были случаи, когда ребенка из... Вот, я бы сказал так, с дурной наследственностью брали в очень хороший дом. И кончалось печально. Кончалось тем, что говорят: «Сколько волка не корми, все в лес глядит». Нет, речь идет именно о задатке, наследственном задатке влечения какой-либо страсти. Вот, в частности, к алкоголизму. Это вот такие вещи, они особенно легко. Если есть задаток, ой, как трудно бывает человеку потом его, даже в хорошей среде, вот держат, его держат, держат, потом раз, и, наконец, у него понесло. Речь идет также и о других. Это физическая, так сказать, страсть. А бывают другие, воровская, например, клептомания. Прям болезнь настоящая. Например, известный случай, и у наших аристократов в Петербурге были одни брат с сестрой, выше крови, так уже брат предупреждал, и сестра это была, вот болела этой клептоманией. Так он же предупреждал, когда ходили на приемы все, что, пожалуйста, не обижайтесь, обязательно утащит что-нибудь, какую-нибудь статуэтку, ложечку, ну что-нибудь не может не украсть. Но это уже видите, в степени прям болезни даже проявляется. Вот, но также и другие, и душевные склоны, душевные. Вот, например, особенно гневливость проявляется. Что вы? Это воспитание может... Воспитание знаете, что делает? Воспитание – это пытается держать ядерную реакцию. Знаете, как атомная электростанция? Там делают все, чтобы реактор, да, вот, держит, и энергию пускают туда, куда надо. Но реакция идет. Так и здесь, когда я говорю о родовой наследственности, я говорю о чем? Реактор есть, а уж воспитание может держать или не держать эту наклонность человека к той или иной страсти. Вот так.